Вы слушаете программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Говоря о Египте, мы уже упоминали о том, что эта страна в древние времена была весьма развитой во многих отношениях по сравнению с окружающими странами. Египетские специалисты владели многими секретами, которые и в наши дни еще не разгаданы. Одним из таких секретов является метод бальзамирования умерших, который широко практиковался в Древнем Египте. В общих чертах этот процесс выглядел так. Вначале тело освобождали от внутренностей, а затем пропитывали специальными составами, которые предохраняли его от разложения. Этот процесс длился в течение 40, а иногда 70 дней, после чего тело обвивали льняными полотнами и укладывали в саркофаг или в гроб. Мумии богатых людей укладывали в специальные богато украшенные саркофаги. После этого тело запечатывали в гробнице, куда помещали и различные вещи – которые, по представлениям древних египтян, должны были пригодиться их обладателям после смерти. При чтении последней 50 главы книги «Бытие» мы встретимся с упоминанием о бальзамировании тел умерших. В данном случае это будут не тела египтян, а тела умерших из народа израильского. Итак, давайте вместе с доктором Мак Ги приступим к изучению заключительных глав книги «Бытие».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В прошлый раз мы начали читать 49 главу, в которой старый Иаков благословляет своих сыновей, и узнали, как он благословил Рувима, Симеона, Левия и Иуду. Прочтем теперь пророчество о Завулоне. Читаю стих 13. «Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона». Так и произошло. Завулон стал родоначальником колена, представители которого жили на побережье и в северной части земли обетованной. А вот пророчество об Иссахаре, стихи 14 и 15. «Иссахар – осел крепкий, лежащий между потоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани». Иссахар также, в конце концов, поселился в северной части земли обетованной. Его потомки сделали многое для того, чтобы заложить фундамент процветания своего народа. Они были тружениками. Именно так и предсказано в этом стихе. Сегодня часто говорят о молчаливом большинстве, то есть о таких людях, как вы и я, о тех, кого не увидишь по телевизору. По телевизору показывают необычных, а порой, мягко говоря, странных людей, которых все почему-то считают великими. Нас пытаются убедить, что как раз они-то все и решают. Но, друзья мои, они не составляют основу любого народа. Колена, на первый взгляд незаметные, Завулонова и Иссахарова, которых мы часто и не замечаем, стали основой, фундаментом народа Израилева, когда они поселились в земле обетованной. А вот в стихах с 16 по 18 пророчество о Дане. «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою, надеюсь, Господи». Дану понадобится помощь Господа, потому что его колено поднимет бунт. Об этом мы прочтем далее в Писании. В стихе 19 мы находим пророчество для Гада. «Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам». Это колено также поселилось на севере земли. По сути дела, данного колена занимало самые северные районы, так что, когда хотят особенно отметить протяженность земли Израиля, то говорят от Дана до Версавии. Теперь в стихах 20 и 21 мы обратимся к пророчествам об Ассире и Нефалиме. «Для Ассира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские явства. Нефалим, теревинф, рослый, распускающий прекрасные ветви». Познакомимся с пророчеством об Иосифе. Вот стих 22. «Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною». Иосиф покинул Ханаан и пришел в Египет, но и там он оставался свидетелем Бога. Позже его сыновья, Ефрем и Манассия, окажутся в земле, которую впоследствии назовут Самарией. Во времена Христа Самарию называли землей язычников. Это было замечательное место, куда тоже пришло Слово Божье. Наш Господь сам проповедовал там. В 4 главе Евангелия от Иоанна рассказывается о его свидетельстве самарянам, и рассказ этот начинается историей о женщине у колодца. А теперь прочтем стихи с 23 по 26. «Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими». Два колена, произошедшие от Иосифа, Ефремова и Манассиева, стали настолько влиятельными, что из-за них произошло разделение царства. Обратите внимание, Иаков пытается вернуть Иосифа и два колена, которые произойдут от него, к Богу Израиля, к Творцу и Искупителю. Почему? Да потому что эти колена, и особенно колено Ефремова, привели Израиль к язычеству. Иеровоам, который стал во главе восстания и поставил двух золотых тельцов у границ Израиля, вышел из колена Ефремова. И вот теперь на смертном одре Иаков призывает его вернуться к Богу своих отцов. В стихе 27 мы находим пророчество, предназначенное Вениамину. «Вениамин – хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу». Довольно странное пророчество. Вениамин был очень тесно связан с Иудой, так что даже ушел с коленом Иудиным при разделении царства. Колено Вениамина было единственным, которое осталось с домом Давида. Вообще же колено, являющиеся потомками разных сыновей Израиля, представляют для нас большой интерес. Теперь до конца Библии нам будут встречаться люди, которые все произошли из колен Израилевых. А сейчас давайте прочтем последние слова Иакова и посмотрим, как он умер. Вот стихи с 29 по 32. «И заповедал он им, и сказал им, «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Эфрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что при Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хиттиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его. Там похоронили Исаака и Ревеку, жену его. И там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хиттеевых». Как видим, смерть Иакова – это еще не окончание его существования. Он хочет остаться со своим народом. Он хочет быть похороненным в пещере, которую купил в свое время Авраам. Он хочет быть уверенным, что останется в той земле до дня, когда восстанет из мертвых и сможет жить на этой земле вечно. Мы видим, как много Иаков знал об истории своей семьи. Не думаю, что вся эта история была у него записана в какой-нибудь тетради. Просто он все хорошо помнил. Прочтем стих 33. «И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Интересный факт. До последнего момента ноги Иакова касались пола. Начал он свою жизнь человеком плоти. Во время рождения он держался за пету брата своего. Именно потому его и назвали Иаков. Тот, кто всех одолевает. И он полностью соответствовал своему имени. Он никогда не упускал того, что попадало ему в руки. Он всегда стремился быть первым. Он не гнушался обращаться к любым средствам для достижения цели. В молодости он полагался только на свою силу и способность, хитрость и изобретательность. Он был уверен, что сам может о себе позаботиться и что Бог ему не нужен. Он был самонадеян, самоуверен, напорист, агрессивен и заслуживал презрения. Но у Пенуэла Бог показал, что он сильнее Иакова. После этого случая Иаков всю жизнь хромал. Ему пришлось ходить на трех ногах, то есть с посохом. И вот сейчас, перед смертью, он сидит на кровати, опершись на свой посох. Время пришло. Он ложится, откладывает посох, он готов к смерти. Таков Иаков. Он прошел длинный жизненный путь. Наступают его последние минуты. Он проявляет зрелость своей веры и ждет дня, когда восстанет из мертвых в этой земле, как и обещал Бог. И в заключение размышления об этой главе давайте прочитаем 13 стих из 11 главы послания к евреям. «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Теперь мы переходим к заключительной главе книги «Бытие». В ней говорится о погребении Иакова в Ханаане и о смерти и погребении Иосифа в Египте. Последняя глава книги «Бытие» таким образом печальна. Книга «Бытие» – это яркое доказательство существования греха и реальности смерти. Она открывается сценой в райском саду, где присутствуют Бог и человек, и заканчивается сценой у гроба в Египте. Эта книга рассказывает о том, как грех вошел в человеческую семью, но она повествует также и о том, как Бог направляет человека в жизни. Начнем со стихов 1 и 2. «Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним, и целовал его, и повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля». Нам известно, что египтяне были большими специалистами по бальзамированию. Мы все знаем о египетских мумиях. Там использовался особый метод бальзамирования, который остался нераскрытым и по сей день. И вот Иосиф призывает врачей, которые бальзамируют тело его отца. Я думаю, что мумия Иакова находится сейчас в Хевроне. Вспомните, Иаков сам желал, чтобы его похоронили в пещере Махпела, поскольку его надежда была земной надеждой. Когда он воскреснет из мертвых, он окажется в своей земле со своим народом, народом Израиля. Надежда же верующих сегодня, надежда всех членов Церкви Господа нашего Иисуса Христа состоит в том, что мы вместе с Господом вознесемся на небо, в место, которое называется Новый Иерусалим. Это два разных вида надежды, но и то, и другое обещал нам Бог, а потому и то, и другое – благо для человека. Читаем стих 3. «И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней». На бальзамирование ушло 40 дней. Вся эта процедура, очевидно, состояла из нескольких этапов. Обратим также внимание, что египтяне оплакивали Иакова. Не думаю, чтобы они делали это лишь по долгу службы. Мне кажется, Иаков стал настоящим святым в земле египетской, и его, наверное, уважали как отца Иосифа. Иосиф был их избавителем. Но мне кажется, что отец его Иаков стал в то время настоящим святым Божьим человеком. Прочтем стихи с 4 по 8. «Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря, «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так. Отец мой заклял меня, сказав, «Вот я умираю». В гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться. И сказал фараон, пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя. И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его, и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем». Вы сами видите, как Иакова глубоко уважали, любили и почитали в земле египетской. Это была, наверное, единственная за всю историю человечества похоронная процессия, которая прошла пешком такой длинный путь от Египта до Хеврона. А фараон потребовал от евреев оставить детей и скот в Египте, чтобы быть уверенным, что они обязательно вернутся. Читаем далее стихи с 9 по 13. «С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Горен-Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным, и сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той Хананеи плач в Горен-Гаатаде, и сказали, «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя месту тому «Плач египтян, что при Иордане». И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую, и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Эфрона Хитиянина при Мамре. Вы можете спросить, почему Иакова не похоронили рядом с Рахилью в Вифлееме, всего в километрах в 30 к северу. Мне кажется, причина ясна, и о ней прямо говорится. Авраам купил эту пещеру. И Иаков хотел, чтобы его похоронили рядом со своими отцами на их собственной, ими купленной земле. Они все надеялись на воскресение. А сейчас давайте прочтем стихи с 14 по 17. «И возвратился Иаков в Египет сам и братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога, отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Определенно, братья поговорили с Иаковом перед его смертью и рассказали о своих опасениях по поводу того, что может случиться с ними, когда он умрет. Они очень боялись, что Иосиф тут же нападет на них. И вот Иаков просил передать Иосифу, чтобы тот не преследовал их и не сводил с ними счеты. Когда же братья приходят к Иосифу с таким признанием, он начинает плакать, а они раскаиваются в своем грехе. Вот стих 18. «Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали: „Вот мы рабы тебе“». Как видите, пророчество о том, что они падут перед ним на колени, сбывается многократно. Читаем стих 19. «И сказал Иосиф: „Не бойтесь, ибо я боюсь Бога“». Иосиф, как и всегда, не упускает случая воздать славу Богу. А вот следующий замечательный стих, 20. Иосиф далее говорит: «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть – сохранить жизнь великому числу людей». Друзья мои, у Бога есть далекая цель, которую ни вы, ни я не видим. Должен признаться, в этом отношении я такой же человек, как и другие. Я дальше своего носа не вижу. И когда случается беда, я спрашиваю: почему же Бог позволил, чтобы это произошло со мной? Мы не должны забывать, что у Бога всегда есть добрая цель, и по Его воле происходит только то, что ведет к достижению этой цели. Теперь я прочитаю стихи с 21 по 23. Иосиф продолжает говорить: «Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колени Иосифа. Получается, что Иосиф при жизни стал прапрадедушкой. А в конце 50 главы нам рассказывается о смерти и погребении Иосифа в Египте. Вот последние стихи книги «Бытие» с 24 по 26. «И сказал Иосиф братьям своим: „Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову“. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: „Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда“. И умер Иосиф 110 лет. И набальзамировали его и положили в ковчег в Египте». Так заканчивается книга «Бытие». Почему же Иосифа не отвезли в Ханаан и не погребли там? Мне кажется, Иосиф несомненно, стал героем земли египетской, и никто не позволил бы его семье вывести его тело. Он был для египтян выдающимся деятелем, и они его глубоко почитали. Они, может быть, даже памятник поставили на его могиле. Но Иосиф говорит своим родным: «Когда будете возвращаться в Ханаан, не оставляйте мои кости здесь». У Иосифа та же надежда, что и у Иакова. Он глубоко верит, что Бог даст им землю ханаанскую в вечное владение. И поэтому они хотят воскреснуть из мертвых в своей собственной земле. Иосиф верит, что Бог воскресит свой народ, чтобы они унаследовали землю обетованную. В 11 главе послания к евреям, стих 22, говорится об этом как о высшем выражении веры в жизни Иосифа. «Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». А в 13 главе книги «Исход» мы увидим, как чудесно Бог ответил на просьбу Иосифа. «Моисей и дети Израилевы взяли с собой кости Иосифа, когда покидали Египет». Дорогие друзья, мы закончили читать книгу «Бытие», первую книгу Священного Писания. Но наши беседы по Библии на этом не заканчиваются. И мы надеемся еще не раз встретиться с вами при изучении других книг Священного Писания. Да благословит вас Господь!
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи. Это была заключительная лекция по книге «Бытие», первой книги Ветхого Завета. В следующей передаче мы перейдем к изучению Нового Завета и начнем тоже с самой первой книги, с Евангелия от Матфея. В Новом Завете 27 книг, и 4 из них называются Евангелиями. Они повествуют о земной жизни Иисуса Христа от Его рождения до распятия и воскресения. Слово «евангелос» греческого происхождения и означает «благая» или «добрая весть». Это весть о том, что на землю пришел Спаситель для того, чтобы дать людям возможность вернуть потерянный рай. Итак, мы ждем вас на наших занятиях по Евангелию от Матфея. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Программа подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вы можете слушать программу «По страницам Библии» с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что программы Трансмирового радио на волнах Радио 1 «Культура» вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «На круге своя» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 17:45. В эти же дни в 19:30 слушайте программу «По страницам Библии». А наших маленьких слушателей мы приглашаем к радиоприемнику по субботам и воскресеньям в 17:45 в программе «Хочу знать Библию». Еще одна христианская программа «Свет жизни» выходит по субботам и воскресеньям в 19:30. Итак, до встречи в эфире!